В эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск Арсенал подкаста после игры с Тоттенхэмом. Ведем его мы вместе с минским гуннером Андреем Колоском. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван, и приветствую всех слушателей.
Но вы помните, что Андрей работает за границей, поэтому у него такой уже немножко отстраненный взгляд. Андрей, что уже, вы провакцинировались, нет? Что, как обстановка?
Нет, я не провакцинировался. К сожалению, в Нидерландах, как и во всей Европе, весь этот процесс очень сильно отстает от изначального графика.
Какие опции вообще у вас теоретически есть? Сидеть, ждать, пока вас позовут?
Ну, на текущий момент планируется, что в мае, в июне, возможно, начнется всеобщая вакцинация. Пока еще...
А, ее еще нет даже?
Медики. Нет, ее еще нет. Да. Вот. Пока еще вакцинируют людей, ну, то есть медиков, которые непосредственно работают с ковидными больными, медиков, которые работают с пожилыми людьми и так далее. Там несколько рядов людей, которым это больше всего надо, ну, плюс группы рисков и так далее. Вот. А до всеобщей вакцинации, ну, если честно, я скептически отношусь к тому, что в мае или даже в июне это можно будет сделать. Я думаю, что хорошо, если к осени найдется, потому что, насколько я знаю, сейчас все упирается просто в количество.
Я вас сейчас порадую. Сегодня пришло с утра сообщение, что ЕС рассматривает вопрос о закупке российской вакцины.
Почему бы нет?
Понятно, что да. Но это стало следствием же не того, что ЕС там понял, что российская вакцина нормальная, а следствием того, что ЕС не смог организовать получение вакцины от других производителей. Вот и все. А производители выбирали же по политическому принципу. А теперь, когда речь пошла о том, что в Европе проблемы с вакцинацией, и китайскую возьмут вакцину, и российскую, я думаю, ну, логика подсказывает. Так что вам недолго осталось ждать. Я думаю, я надеюсь, что вам
недолго осталось. Да, Иван, это очень недолго вам осталось.
Это звучит. Ждать. Нет, это однозначно. Ждать, я надеюсь, вам осталось не так долго. Я не знаю, правда, как в Голландии все организовано. В Англии это организовано так, что людей прививают на всеобщей вакцинации по возрастному принципу. Ну, кроме того, там, медики и так далее. Дальше идет возрастной принцип. Поэтому молодым людям ждать дольше всего. Но, тем не менее, есть надежда, что у вас там все-таки в Голландии привьют. Что слышно в Голландии, когда запустят зрителей на стадионы?
Ну, насколько мне известно, все упирается тут таким же образом в вакцинирование. Угу. Сейчас провели экспериментальный концерт, в котором запускали частично людей и в шахматной рассадке. Сейчас анализируют результаты, не заболел ли кто, как это все прошло. Много разных вариантов, какой из них будет работать там, с тестами до игры или с какой-то рассадкой там, половина болельщиков или треть или четверть, пока неизвестно. Я думаю, что вернуться полноценно болельщики смогут только после вакцинирования. Это значит, ну, хорошо, если следующий сезон.
Ну, понятно. Ну, следующий, да, если там у вас планы такие, что в июне начнется, то к сентябрю, понятно, не закончится. Кстати говоря, в России футбольный клуб «Зенит» предложил своим болельщикам вакцинироваться во время матчей, то есть приходить на матч заранее с документами, и там будет организован пункт. Нежелающих провакцинировать. В России можно ходить на футбол, там, ну, ограниченное количество. Так что я понимаю, что это Европа этого сделать не может, но на мой-то вкус можно было на стадионах организовать, так же, как они в этих в супермаркетах прививают людей, также можно было организовать это все на стадионах, прививки для болельщиков. Но я понимаю, что там никто пойти на это не может, чтобы прививать болельщиков вперед других людей, выделять там какие-то касты и так далее, с одной стороны, с другой стороны. Совершенно понятно. Ну, в России, например, окей, я не знаю, там за всю Россию, но в Питере, в Москве проблемы привиться нету. Нет проблемы, вакцины достаточно. То есть ты звонишь, записываешься, приходишь, и тебя прививают. А если ты еще там попадаешь в сюжет, что кто-то выпал там из прививки, то ты можешь вообще завтра пойти привиться. Ну, попасть в такую запись, что на завтра. Так что я не знаю, почему в Англии проблема с вакциной, хотя они репортуют, что у них там 37 миллионов привитых. Кстати говоря, тоже интересная цифра. У них там 37 миллионов привитых, из них два раза, ну, то есть окончательно привитых, всего миллион. Это мне не очень понятно, такой разброс. Или 2 миллиона, ну, не важно, он там бешеный какой-то разброс. Ну, короче, болельщиков прививать не будут отдельно, это понятно. Хотя лучше бы клубам было привить болельщиков.
Ну, даже в России, я бы сказал, это такая попытка совместить приятное с полезным, потому что это же не предотвращение, это просто такое совмещение. Раз все равно поехал куда-то в какое-то место, где большое количество людей, и там можно организовать точку вакцинации, это хорошая оптимизация.
Так и в Англии тоже это сделано. В Англии тоже можно в супермаркетах прививаться, да. Но в Англии есть ограничения возрастные. То есть там пишут, что сегодня, завтра, послезавтра прививаются там условно от 65 до 60, все, больше никого не принимают. То есть есть центр там, в Азде, в этих торговых центрах, есть место, где людей вакцинируют, но строго по указаниям, кто может пойти. А Зенит-то предлагает всем. Но другое дело, что тоже стадион, конечно, такое место для вакцинации такое сомнительное. Так же, как и торговые центры, у нас это работает всюду, что в торговых центрах можно прививаться. Я понимаю, торговым центрам выгодно, они второй раз придут, люди туда, ну, на вторую прививку, так что два раза зайдут в торговый центр, что-нибудь купят. Но, конечно, места массового скопления для прививки такое немножко такое. Есть сомнения, это скорее место для рассадника ковида, а не для предохранения от него. Ну, факт состоит в том, что вакцинация худо-бедно идет, и, возможно, я думаю, что зрителей как-то запустят в Англии на стадионы, но что это будут за зрители, вопрос, да?
Ну, если где-то в Европе в ближайшее время и запустят, то, скорее всего, это будет Англия, потому что Англия из всей Европы с каким-то более-менее приемлемыми темпами вакцинации. Потому что у них, насколько я помню, сейчас где-то оценка, что с текущими темпами 6 месяцев им надо до 75%.
Но дело в том, что 75% привить невозможно в Англии. Это задача, которая не решается. Потому что 37% заявили о том, что они не будут вакцинироваться. Это сразу 63 мы получаем цифру. Так что эту цифру не достичь просто в 75. Ну, если только не переубедить часть населения, что она должна идти прививаться. Сейчас они прививают старшую часть, и старшая часть готова прививаться, понятно. А молодежь будет упираться, что тоже понятно.
Я думаю, в этом плане очень хорошим пиар-проектом будет Израиль. Потому что у них буквально месяц-два, и они выйдут уже на показатели больше 50%. И если у них цифры по новым заражениям драматическим образом пойдут вниз, все люди, ну, по крайней мере, здравомыслящие, начнут пересматривать свои
шансы. Нет, ничего не начнут. Англичанин, который отказался прививаться, видал Израиль привитый, знаете где? Так же, как и русский, в общем. Никакой Израиль никому не указ. Люди не хотят прививаться по соображениям, вообще не связанным с опасностью заболеть там или еще. Достаточно, мракобесов достаточно. Людей, которые боятся прививок, боятся каких-то побочных эффектов, что их уколют, у них хвост вырастет. Этого достаточно. В любой стране. В Англии меньше, чем в России, понятно. Но в Америке этого тоже хватает. Поэтому Америка темп-то взяла, но сейчас они прививают тех, кто хочет. А дальше придется прививать тех, кто не хочет, а как? Неизвестно. Так что не надо питать иллюзии, что там мы все привьемся, и ковид от нас уйдет. Ковид уйдет только от тех, кто привьется, и будет прививаться регулярно дальше. А те, кто не будет прививаться, те будут им болеть. Продолжать. Вопрос в объеме. Какой объем их будет болеть, и все.
Будет видно. На самом деле тут осталось подождать пару месяцев.
Да посмотрим, нет, как на это все отреагирует. Это не пара месяцев. Это год. Год, гарантированный год. Я думаю, что просто в Англии будут пускать болельщиков вакцинированных на трибуны. Соответственно, изменится состав болельщиков, понимаете? Вот что.
Ох, Иван, это такой камень преткновения для политиков. Сейчас вот на этой неделе в Нидерландах будут выборы в парламент. Ну, а парламент, это, собственно, парламент здесь определяет состав правительства и так далее. И вот вопрос того, имеет ли право организатор какого-то ивента предъявить такие требования, то есть какие-то вот паспорта вакцинирования, это один из таких, значит, водоразделов, который делит партии вот направо-налево, которые за эту норму и против этой нормы. Ну и так как, судя по всему, мнение людей делится там примерно 50 на 50, кто-то считает, что это нормально, каждый, кто организует какое-то мероприятие, он сам волен решать, как клиент, вот я хочу клиентов или таких.
Частное мероприятие.
А кто-то начинает рассказывать, что это какое-то выделение каких-то групп.
Слово есть, это называется сегрегация.
Да,
сегрегация. Людей нельзя сегрегировать по вакцинированы они или нет. Я понимаю, что в Европе это камень преткновения, в Китае это давно исполнено, делается, живет, процветает и все. И посмотрите на китайские цифры и на цифры условно Италии, и вы сразу все поймете, где эффективно борются с вирусом, а где бла-бла в основном.
Главное, чтобы вы верили в эти цифры, потому что многие не верят.
В китайские?
Да.
Не знаю, о чем мне. Я не вижу смысла для Китая занижать там объем, потому что я знаю меры, которые они принимали для того, чтобы с этим справиться. На эти меры Европа в принципе не способна. Танки на улицах, разделение города на зоны, на очаги, запрет перемещения между зонами. На это Европа в принципе не способна. Поэтому, не важно, как мы назовем, авторитарный режим, не авторитарный, не суть. Но жесткий режим, вертикальный, он всегда лучше справится с эпидемиями, чем рыхлый такой, где невозможно там людям сказать это, пойдите сделайте то. Я не знаю, это политическая дискуссия, где жить лучше, где хуже. Факт состоит в том, что Китай с этим борется активно и жестко, а Европа, конечно, нет. Поэтому Италия, он не может открыться никак. Я бы уже в Италию съездить бы хотел, на футбол даже, может, на какой-нибудь посмотреть. Ну, просто вообще там кофе попить, еще что-нибудь. То есть так вот выехать. Но итальянцы рвутся рвутся туриста принять, но не могут. Потому что ЕС не решил вопрос, можно ли в Италию заезжать с российской вакциной. Ну, о чем говорить? Что это за организация такая, которая против своих членов воюет? Ведь для Италии туризм – это жизнь. У нее 25% ВВП – это туризм. А им начинают вкручивать палки в колеса, что мы пока не можем дать разрешение. Ну, понимаете, да, о чем я? О том, что политика мешает людям жить просто.
Я думаю, что экономика начнет скоро поддавливать
политику. Руководить, может
быть. Да, никуда они не денутся. Про Италию я тоже думаю. Я тоже хочу в Италию, Иван, поэтому я вас понимаю. И я тоже не могу поехать в Италию. Несмотря на то, что географически я вроде как ближе. Но я еще смотрю это на то, в том разрезе, что когда сертифицируют вакцину российскую, тогда и я, например, родственников смогу пригласить. Это тоже меня очень сильно интересует. Но я думаю, что это решится в ближайшее время.
Следите за новостями. Я думаю, что точно в марте российскую вакцину и одобрят, и закупать начнет. Практически я не сомневаюсь в этом. После того, как они получили в бубен, извините уж так, от Пфайзера и Модерны, извините, и AstraZeneca их кинула, при всем том, что говорят, что она плохая. Да, раз уже пошла тема, что люди в Европе без вакцины, значит, они будут закупать все. Давайте к футболу. Вот первый раз мы с вами в этом сезоне были, когда все было плохо, и вы, помнится, высказывали мысль, что это долго не протянется.
Да, действительно.
Да, мы были в ноябре с вами в подкасте. Сейчас вам повезло. Вы пришли после того, как был вынесен Олимпиакос, и было выиграно у Тоттенхэма. Из чего, как я думаю, я не слежу, естественно, за соцсетями, ничего этого не читаю. не знаю, читаю там некоторое количество блогеров, центральную прессу. Центральная пресса отражает вообще мейнстрим, английское я имею в виду, в целом. То есть она, у нее задается мейнстрим, она, поскольку должна выходить каждый день, ее должны читать. Значит, если в целом нарсенальское сообщество считает большинство, что все хорошо, значит, пресса будет писать, что все хорошо. Ну, базово, базово так устроено. Понятно, что будут всегда журналисты, которые будут писать реальность, но журналисты, которые не способны нормально писать, они будут писать заказуху. Не заказуху, что им за деньги там заказали, а просто им вот дают, редактор приходит и говорит, так, надо написать что-нибудь хорошее в арсенале, все хорошо сейчас, давай что-нибудь позитивное напишем. А я не скажу, что есть бешеный позитив после матча с Тоттенхэмом в прессе. Бешеного такого поглощающего позитива нет, но всякие там такие обсуждения, что вот, Артета показал силу тем, что он убрал Абомиянга из состава. Думаете ли вы вообще на самом деле, что происходят реально позитивные изменения внутри Арсенала? Внутри, подчеркиваю. Я не имею в виду, что Арсенал был на 16 месте, а сейчас на 10. Не это я имею в виду. Я имею в виду, внутри команды есть какой-то прогресс, они становятся более сыгранными, лучше понимают друг друга, там из-за этого набирают больше очков.
Ну, хорошо, Иван, давайте начнем с частного. Обама, который после игры с Олимпиакосом сидит на лавке, для меня это нормально. Это не то, чего я ожидал, но это не то, чему я удивился.
Послушайте, это, извините, я перебью, Андрей. Нормально это, если вы ничего не знаете. Если не выходит главный тренер за полчаса до игры к камере и не говорит, что я посадил Абомиянга на лавку по дисциплинарным причинам. Да. Вот ничего не говори вообще про это, и все. Скажи, что это ротация, у нас Олимпиакос был, и все. Да, тогда вообще нет вопросов. А ты озвучиваешь. Потом Атлетик сегодня написал, что Абомиянг опоздал на игру на саму, и что это случилось не в первый раз с ним, и что типа терпение Артеты лопнуло, и он взял его дисциплинарно наказал. А я хочу спросить, а что это за наказание такое? Вот в чем состоит это наказание? Ты сажаешь игрока, готового к игре, на лавку. Если ты работаешь с ним по дисциплинарной истории, то ты его штрафуешь, я не знаю, проводишь с ним беседу там и так далее. Причем тут отсадка от игры вообще?
Ну, собственно, я к этому и вел. То, что если есть какие-то игровые причины того, чтобы Обаму оставить, ну, или вне заявки, или просто вне стартового состава, я не вижу в этом никакого криминала. А когда это идет какая-то дисциплинарная работа, работа над нарушениями режима и так далее, и опять же, когда это все становится известно, это для меня, я бы сказал так, это плохой симптом.
Согласен.
По нему, наверное, какие-то дополнительные выводы делать сложно, но это не хороший симптом. Это не хороший симптом.
Да.
Тут ничего не добавить.
Вынос ссоры из СБ – это плохой симптом. Я думаю, так у меня есть такая версия, что Артета тем самым пытается людям в коллективе дать понять, что все равны перед законом, типа. Что нарушать нельзя режим никому, в том числе и капитану. И вот таким образом, через отсадку его из стартового состава, а потом вообще от игры – он, значит, дал всем понять, что для него все равны и так далее. Я даже, может быть, где-то могу понять вот эту логику, но при условии, что ты ее проводишь со всеми игроками. Со всеми. Что Виллиан у тебя не просто не играет, а он вообще не попадает в состав, в заявку, потому что он никакой. Да, это меритократия. Виллиан плохой, он не играет, сколько бы он ни получал денег. Мартинелли хороший, давайте играть. Окей, не в старте, на замену, еще как-то. Но после того, как Мартинелли сказал, что он готов играть, а его не ставят, он же вообще ни минуты не сыграл. Это, простите, имеет отношение вообще к меритократии, там, к равному отношению к людям, нет? Ну, непонятно просто. То есть, ведь если ты все должны соблюдать закон, один и тот же, это означает, что ты по заслугам меряешь людей. В том числе по дисциплинарным, допустим. Допустим, имеешь право, да, мерить. Но, простите меня, с одним одно, с другим другое, с третьим третье, я не понимаю.
Я, Иван, бы не... Ну, тут получается, тут сразу несколько плоскостей вы охватываете. Одно дело отсадка по игровым моментам, опять же, мы можем по-разному смотреть. Другое дело работа над командной дисциплиной, выполнением, особенно сейчас, что очень важно, различных протоколов, там, связанных с медициной и так далее. Я бы это не мешал, я бы сказал так, что меритократия, это очевидно, тут не о чем даже спорить. Мы по-разному видим, но опять же, если тренер показывает результат, ради бога, нам кажется, что должен один игрок играть вперед другого, он ставит другого, но получает результат. Окей, это его право. Согласен. Что касается дисциплины, ну, еще раз говорю, безусловно, учитывая, что это спорт высших достижений, и тут каждая деталь может быть важна, должно быть, это должно пресекаться жестко. Зачем все это выносить в публичную плоскость, мне непонятно. Опять же, это ну, лишний какой-то вот... момент для того, чтобы волноваться и думать о том, а что там вообще внутри коллектива происходит. А с другой стороны, ну, очевидно, когда идут какие-то наказания дисциплинарные, тренер, который и без того под давлением берет на себя такие огромные дополнительные риски, что у меня сразу возникает вопрос. Как бы себя вел Артета, и как бы он выглядел, если бы, например, после удара Кейна Тоттенхэм, играющий в меньшинстве, сравнял бы. Или бы Санчес таки забил с отскока от штанги. Или еще какой-нибудь глупый мяч залетел бы. И команда бы в игре, которой, в общем-то, сложно было проиграть или потерять очки, игру бы не выиграла. И сколько было бы на передовицах различных изданий вопросов, а почему не играла Абамиянг, а стоило ли это, а не стоило ли это, и было ли в этом смысл. Поэтому я считаю, что дисциплина – это хорошо, и действительно куча различных способов, как можно наказать игрока, при этом не стреляя в команду. Потому что, как опция, Обама вполне
согласен.
Особенно к концу игры, например, когда уже снимали, например, ну уж если снимать для Казета, то, наверное, не напорника его нужно менять. Ну, вообще, честно говоря, я даже призадумался, в какой схеме мы начали играть, и у меня нет ответа на этот вопрос. Какой-то панический отскок, играя в большинстве, непонятно.
Вопросы к последней части игры есть, безусловно, но мне показалось, что сразу с первых там двух, трех, четырех минут стало понятно, что Жозе не готов к игре-то вообще никак. То есть он намутил 4,5 атакующих игрока, поставил, что исключает возможность создания автобуса, обнажил сзади зоны. И в эти зоны Арсенал достаточно спокойно врывался. И это, ну, была такая отработанная история. Прорыв по флангу там защитника, например, Тирни. Да и Седрик тоже часто подключался. И Тоттенхэм просто не успевал в эти зоны. Потому что три нападающих играют. Бейл, понятно, отрабатывающий сзади, это мимо. Кейн, Сон, Бейл, Кейн, Сон. Дальше он выпустил Моуру, который отрабатывающий сзади, тоже мимо. А поставил в опорную зону Ндамбеле и Хобьерга. А Ндамбеле он тоже, в общем, хоть он бокс-ту-бокс, но он все равно вперед смотрит. И в такую игру Тоттенхэм должен тогда играть был в длинный или в короткий пас и не играть в центре поля, потому что неким играть в центре поля. Ну, неким просто. Поэтому выход, средний длинный пас, там создание численного преимущества, попытка, окей, создание впереди. И тогда, да, тогда ты постоянно напрягаешь Арсенал, тогда его центр поля обязан оттягиваться назад туда, не может выходить ни в какой прессинг, ни во что. Более-менее тогда хоть это было бы как-то понятно. Но Тоттенхэм пытался постоянно выходить через короткий пас, что просто состав игроков не подразумевал никаким образом. Поэтому Тоттенхэм нормально никуда выйти не мог, были перехваты. И в это же время, как только перехват, тут же сзади у защитников были проблемы естественные. Поэтому сразу было видно, просто глазами видно, что Жозе накосячил, что Тоттенхэм играет очень плохо в это во все, в то, что ему предложено. Кейн был никакой в целом, большую часть игры, кроме конца. И у меня было полное ощущение, что вот гол — это просто вопрос времени. Вот такое же, которое было с Челси, когда 3-0 выиграл Арсенал, вот было то же самое. У меня чувство, что тут явно одна команда лучше другой. Конечно, когда Ламела забил этот гол Рабоной, то у меня тут возникло, да, это чувство, что сейчас все может просто поломаться. То есть одни там воспрянут, да, так духом, а другие, наоборот, так присядут. Ну как же так, мы тут полчаса имеем преимущество, и вдруг мы получаем такой. Но оказалось-то, что нет, что все то же самое осталось. И Тоттенхэм забил, да, и играл точно так же. Единственное, что было сделано, это на 60-й минуте была замена Дембеле на Сисоко, что означает, что наконец-то Жозе решил, что 1-1 он будет охранять. И ровно через 2 минуты был пенальти. То есть судьба сказала Жозе: Жозе, ты от жизни отстаешь, ты все делаешь не так и не своевременно, все. Твое время ушло. Потому что физически команда твоя не могла выглядеть хуже Арсенала. Ну, это смешно просто. А во что ты ее заставил играть, я думаю, никто из игроков не понял. Мы не поняли. Да вообще, ну, это несерьезно вот так выходить на важный матч, тем более на дерби. Вот в такой конструкции, в непонятной. И еще заставлять игроков играть в этот короткий пас. Ну, это. Я не верю в то, что они придумали это сами, гости. Не верю.
Я думаю, безусловно. По поводу того, что сразу было видно по составу. Лукас Моура, который играет под нападающими.
Да?
Ну, вот, единственное, на что можно было, собственно, рассчитывать, это вот то, что он может подхватить в середине мяч и...
Протащить обведя, один.
Да, один протащить. Что вот под конец, когда уже деваться было некуда, и еще активно Арсенал помогал, действительно случилось. Но я согласен, очень сложно разбирать игру Тоттенхэма, да я не вижу в этом смысла. Они играли в странный футбол, а выбор состава был такой, что они вообще не могли никакой комбинационный футбол играть. У них были единственные надежды, да, на какие-то случайные выдающиеся действия конкретных игроков, что, в общем-то, частично и реализовалось. Ну да, как можно рассчитывать на такой футбол на какой-то длительной перспективе? Я думаю, что да, это вот выход, тот, тактика Тоттенхэма была, это выиграть матч, имея, там, не знаю, 0-3 по XG. Да, вот,
да,
вот,
да.
Вот в таком ключе, это какой-то казуальный футбол.
Да, но общий смысл был такой, что меня никто не обвинит, да, что я тут играю от ворот от своих, от охраны 0-0. Я выставил достаточно атакующих игроков, они обязаны что-то придумать. Вот, мне кажется, такой расчет. Но они не придумали.
По поводу Мурини, я думаю, что единственное, вот, чему я рад в этом разрезе, это в том, что все-таки мы выиграли за счет пенальти, и теперь у Мурини есть отмазка, можно рассказывать про то, что
он уже это
Арсенал. Да. То есть вот это очень хорошо, потому что очевидно, что ничего хорошего Тоттенхэм при Мурини не ждет. Он не сможет этих игроков заставить, научить играть какой-то современный футбол, как-то перестроить. А чем больше у него отмазок, тем всем остальным лучше.
Тем дольше его оставят, да?
Да. Поэтому тут можно только позлорадствовать. Вот. Но, тем не менее, опять же, мы все равно могли бы... В этой игре очень некоторые игроки Арсенала старались все-таки интригу сохранять и даже очки все-таки поделиться.
Ну, надо сказать, что это был бы, конечно, верхней справедливости, если бы Тоттенхэм вывез очко. В такой игре просто, которая была, они ни на какое очко там не заслужили, не наработали, но могли, да, не в штангу попади, Кейн, или мяч от штанги в ворота, и все, да.
В чем, а в этом мы большие профессионалы.
Да, Лакасет сегодня сказал, или вчера после игры сказал в прессу, что у нас есть проблема, что мы не можем довести выигрышную игру до победы. Вообще проблема по смыслу, не в конкретной игре, а вообще она есть. И что нам надо это улучшать. Слава. Да, но я правильно он сказал, да, но что такое улучшать-то? Работа тренера нужна раз, нужны игроки, у которых есть внутренний инстинкт убийцы, и которые не останавливаются, как Джака, и не думают, что все, вопрос закрыт, все нормально. А у нас-то игроки же такие, которые вот расслабляются, думают, что ну все нормально уже, все хорошо пошло. У Джаки же, когда он привозит, у него такой удивленный взгляд всегда, как будто это вообще-то ну, чудо какое-то случилось. А никакого чуда-то в этом нет. Это просто неадекватная оценка себя, и все. И сам привоз из этого случается. Из того, что я тут могу, а на самом деле ты не можешь. Так что Лаказет сказал-то правильно, над этим работать, работать и работать. И Лаказет-то как раз, он может быть в наименьшей степени может быть там обвинен в этом. Потому что он там и вчера он пытался. То есть я не думаю, что к нему это можно предъявить. И это не Артетина вина на самом деле. Это все венгеровщина, вот эта история. Как только Арсенал повел в счете, он немедленно впал в высокомерие и самодовольство. Это чистая венгеровщина. Что, ну все тут, мы сейчас ребят тут одной левой убираем, что тут вообще ломаться. Этого не было при Грэмме там, и других тренерах, до этого не было вообще. То есть Арсенал никогда этим не славился. Вот этой историей, что мы тут это... Чуть что, и мы сразу в распальцу впадаем. Этого не было.
Слушайте, я вчера не распальцу видел. После того, как... Даже не после того, как забил Лаказет с пенальти, а именно после удаления Ламелы началась не распальца, да, да. И какая-то распальцуха. Не какая-то расслабуха, а началась какая-то странная истерика.
Мандраж вот, начался,
вот,
да.
Вот это вот для меня было
странно. Согласен.
И когда Джака не стал догонять мяч, который, в принципе, можно было там на линии поймать, просто пробежаться, это еще куда ни шло. Но когда Луис в моменте идет игра, мяч еле катится за линию ворот на угловой, и он вот в этот прям момент начинает напихивать, не помню, кто ему там дал не очень удачный пас, вот это какая-то странная. Вот это в совокупности с этими всеми историями про дисциплину, это очередной такой, знаете, симптом, который как-то пугает. В таком глобальном, на мета каком-то уровне, даже отходя от там, стиля игры, насколько получается, не получается, что у нас за структура, во что мы играем, просто в принципе какая-то атмосфера странная в команде. И вообще реакция команды на ситуацию, когда мы ведем в счете, у нас все получается. Соперник, ну, никакущий. Честно говоря, вот за этот сезон сложно даже вспомнить, кто настолько бездарно.
Ну, Челси плохо. Вот. У меня сразу пришел Челси, который 0-3 проиграл.
Ну, может быть. Вот, но просто никакой соперник, который понятно, что ничего сам не сделает. Ничего, только какая-то ошибка, либо какое-то чудо. Может быть. И при этом вот так нервно провести концовку, действительно... самостоятельно создать несколько моментов, да, это очень странно.
Ну, вот Лаказет ведь говорит об этом именно с точки зрения, что Арсенал не может довести игру до победы по разным причинам. То есть, почему Арсенал, например, не выиграл в Бернли? Потому что он впал в распальцу и высокомерие, забив гол на 6-й минуте. Ну, все, тут вопрос ясен. А в Уолверхэмптоне почему игру Арсенал не выиграл? Потому что, получив гол из ничего, удаление и имея целый тайм игры еще, Арсенал вообще был не готов ни к чему к этому. Ну, вообще, то есть. То есть они вышли на второй тайм, как на заклание, и проиграли его. Хотя команда, которая теоретически претендует на топ-4, не обязана проигрывать Вулверхэмптону, даже играя в десятером один тайм. В этом нет ничего предопределенного. То есть есть несколько разных вещей, которые, из которых складывается история, что Арсенал не может выигранные матчи выигрывать. Они разные, да. Есть, с одной стороны, распальца, с другой стороны, неготовность к каким-то резким проблемам возникшим. С третьей стороны, да, существуют вот такие истерические вещи, вообще необъяснимые, потому что тут Арсенал попал в еще более выигрышную позицию. Мало того, что он идет в счете, так он еще и в большинстве играет. Игроки не знают, что делать в этот момент. Что, бежать вперед? Страшно охранять 2-1, мы не умеем охранять ничего. Как быть-то? И, то есть это такая большая проблема, на самом деле, которую Лаказет поднял. Она большая проблема, она не решается в один день, она решается по частям. Но должен быть тренер, который надо это видеть, над этим работает. Должны быть игроки соответствующей психологии. То есть Джака ни для чего не годится для этого. Джак — это носитель другой психологии, абсолютно ненужный, например. А Лаказет, допустим, да, годится. Давид Луис не годится по футбольным качествам. То есть он может быть там и... Может быть, он и способен там соблюдать какие-то вещи. Но он же человек-привоз, поэтому с такими игроками вся командная работа идет на смарку. Тот же матч с Вулверхэмптоном, да? Там же выиграна игра была уже в первом тайме. Все. Там хозяев не было. Подключился Давид Луис, все закончилось. Немедленный матч был проигран.
Ну, в Олимпиакосе тоже у нас могло так получится.
Да, да.
Очень легко.
Да, но Олимпиакос все-таки послабее прошлогоднего, мне показалось, честно говоря. То есть у них креатива в атаке было и в прошлом году немного, но его было больше. А сейчас совсем плохо все. Ну, привоз, конечно, по пункам, но все равно мне не понравится ни в атаке.
Знаете, Иван, мне показалось, что вот как раз-таки Олимпиакосу вот этот формат игры без болельщиков он особенно не подходит. Они, видимо, очень хорошо подпитываются, даже на выезде. У них очень хороший выездной саппорт. Их это очень хорошо поддерживает. И вот как раз-таки во втором тайме у них был эпизод, когда они вот как-то сами смогли зажечь и начинать бегать, как-то вот давить Арсенал. У них игра пошла. В ней мало было смысла, но все равно продвижение было мяча, и они даже вот какое-то волнение появилось за результат. И я вот думаю, что вот это вот такое главное отличие Олимпиакоса этого года и прошлого, то, что в отсутствии болельщиков у них какой-то такой выхолощенный футбол, они вот очень безэмоционально играют, может, а точно. Это именно вот для них это очень важно, я думаю.
Вполне возможно. Я думаю, вы не верите же, что Арсенал сможет вылететь от Олимпиакоса в четверг?
Ну, как это сказать, квартиру я бы на это не ставил, даже тёщу.
Я бы вообще на это ничего уже не ставил.
Да, но, ну, конечно, очень мало шансов. Это даже 3-0 они должны на выезде выиграть.
Ну, 3 мяча они должны забить по-всякому. Даже если да. Дополнительное время и 3-1, то меньше 3 Олимпиакосу забить нельзя. Я не представляю себе пока, как это получится. Но если Арсенал начнет забивать себе сам, то и да, тут можно все это представить каким-то образом. Арсенал, мы знаем, способен. Игроков достаточно, которые способны. По поводу того, что Жозе Мауриньо останется в Тоттенхэме, я до конца в этом не уверен, на самом деле. Но Леви, он, конечно, обязан видеть, что происходит. Он все-таки, те, кто видел сериал амазоновский про Тоттенхэм, те знают, да, что Леви, он очень завязан в команду и там находится какое-то время и знает, что там происходит. Но я вам сейчас подарю другую историю, если вы вдруг ее еще не знаете. Оле Гуннар Сульшер получит новый контракт, улучшенный, вместо 7 миллионов 9 в год. Вот я порадовался в этом месте. Те, кто читает телеграм-канал MatchDay, который мы открыли, новостной канал, те, кто не знает, то я положу ссылочку в тему эту с подкастом, но в поиске в Телеграме можно найти матчдей, ввести, и он там вылезет. Так вот, мы там дали эту новость, еще вчера она вышла. Инсайт с разных сторон приехал, что Сульшер будет работать в Манчестер Юнайтед. Ну, вот я думаю, что это тоже удача большая, потому что для всех остальных команд, потому что сразу понятно, что с Манчестером, в общем, ничего особо хорошего не будет. Вчера они играли с Уэстхэмом, после уже того, как уже все это примерно знали. Ну и, мягко говоря, там не лучшую игру они показали. Ну, то есть я думаю, что всем остальным командам это на руку. Все, я боялся, что они возьмут там Аллегри, и Аллегри им быстро там вправят места, которые выскочили, и они могут быстро поехать. Ну, за Сульшера я спокоен. Вообще это удивительно, да? Проекты все эти проваливаются. То есть Лэмпард в Челси, Пирло в Ювентусе, Артета в Арсенале. Сульшер, Манчестер Юнайтед, ну, я не знаю, там... Можно считать, что он не провалился из-за того, что пришел Бруно там и все резко поменял? Не знаю. Вы считаете, как?
Знаете, я бы так сказал, смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с тем же Артетой...
С Гвардиолой.
Ну, хорошо. Если сравнивать... Давайте даже не будем с Гвардиолой сравнивать. Давайте сравним действительно с той опцией, которая вроде как минимум теоретически лежала на столе у Man United, подписать к концу года Аллегри. Да. Я думаю, что ну, это нужно быть просто сумасшедшим, чтобы этой опцией не воспользоваться. Я думаю, что любой из слушателей нашего подкаста воспользовался бы легко в разрезе Арсенала, сразу, не думая. Вот. В Манчестер Юнайтед, конечно, визуально кажется, что не настолько все плохо, плюс они Сити тут буквально недавно обыграли, и обыграли, в общем-то, по делу.
Да,
согласен. Вот. Но, опять же, Сульшер может выдавать отрезками результат, хороший результат. Он не самый опытный, но все-таки опытный тренер.
Но он опытнее всех, кого мы перечислили. Да.
И в целом я, в общем-то, понимаю мысль болельщиков Юнайтед. Все же мы мыслим какими-то историями из прошлого. И вот Сульшер из всех тренеров, которые молодых, которые приходили в Юнайтед, он больше всех подходит под вот эту реинкарнацию Фергюсона. И то, что вот он на этой должности может как-то вырасти. Очевидно, что Сульшер сегодня – это не уровень. Но кто-то может сказать, вот в начале 90-х сэр Алекс тоже был не уровень, и вот он как-то подрос. Вот эта вот позиция, до которой он по скиллам не дотягивал, она его подтянула. Поэтому я бы так не стал поступать.
Время было другое.
Ну, и время, наверное. Но, опять же, человеку сложно это объяснить, особенно футбольному фанату. Мы все немножко сумасшедшие люди, и нам сложно рационально мыслить, что не говорит о том, что так должны мыслить функционеры футбольные. Да. Но, тем не менее, тут хотя бы можно надеяться на некий рост. Потому что, если мы сравним с Артетой, самая главная проблема и самая главная, я думаю, что можно даже сказать, трагедия самого Микеля в том, что он настолько не дотягивает по этой позиции, вот его текущий уровень, набор каких-то просто тренерских скиллов, он настолько не дотягивает, что он даже не может учиться, он не может расти. Есть исследования по поводу того, в каких условиях человек лучше всего совершенствуется, вот, улучшает свои качества, учится новому. Должен быть какой-то такой средний уровень стресса, потому что если очень легко, человек расслабляется, он не учится. Если человек слишком сложно, он просто впадает в какую-то истерику, по-другому не скажешь, и он тоже перестает учиться. И я думаю, что вот с Артета именно эта ситуация. Он настолько не готов, что ему даже, ну, если дать бесконечное количество времени, он не сможет в должности менеджера, тем более менеджера Арсенала, вырасти когда-нибудь. Ему действительно, вот он слишком много ступенек пропустил, заскочив на эту платформу. Слишком много. Ему нужно было хотя бы, я не знаю, в чемпионшипе кого-то потренировать, хотя бы как 3-4. Уже было бы лучше, уже можно было на что-то надеяться. А лучше еще набрать несколько разных чемпионатов. В Испанию съездить, может, в Германии потренировать. А так, конечно, в этом плане я понимаю его, и, в общем-то, я скажу, что большинство людей, получив такое предложение, бы не отказались, конечно, и рискнули. Конечно. И опять же, я скажу, что вот у меня был такой опыт, когда вот позиция, которую мне предлагали, явно была выше моих текущих возможностей, но все-таки тут совершенно другой уровень, и люди, которые принимали это решение, конечно, не имели права пойти на такой... Ну, это даже не гэмбл. Мне кажется, гэмбл — это все-таки там есть какая-то возможность, какая-то вероятность, не знаю. Мне кажется, 30% — это уже гэмбл. А тут же не о 30% речь идет. Мне кажется, это мизер. Шанс, что все как-то сложится, пойдет, и у нас будет наш собственный Гвардиола, который там пришел из команды 2. Тем более, что Артета не приходил-то из этой команды 2. Там совсем другая история. Вот, поэтому я скажу, мне даже в чем-то жаль Артета. Конечно.
Ну, я его не жалею, чего жалеть. Просто он молодой парень, не понимает, что к чему. Амбиций много, а понимания, как сделать, нет, а рядом никого нет. У меня, честно, внутреннее такое подлое подозрение, что Гвардиола специально его в эту топку кинул. Потому что Гвардиола-то мог бы его и отговорить, на самом деле.
А зачем это Гвардиоле? Мне вот еще интересно.
Ну, мало ли какие у них отношения были, кто это знает. Ну, потому что иначе я не понимаю. Если ты говоришь, у тебя с Гвардиолой хорошие отношения, все дела, 5-10, пришел ты к нему, сказал, знаешь что, вот тут мне предложили, Арсенал же не каждый день предлагают. Вот Гвардиола, если он сам это понимает, что к чему, хотя у него-то как раз опыт был только Барселона Б, насколько я знаю, да? Но, тем не менее, как старший товарищ, как он старше по возрасту, его уже поопытнее сам, и он должен на самом деле видеть, что из себя Артета представляет. В качестве помощника, да, и что он будет представлять в качестве главного, это другая история, но ты тоже должен это понимать. Гвардиола, как если по-товарищески, он должен был дать ему хороший совет, который очень дорог. Гвардиола этого не сделал. А, потому что он не мог его дать и сам ничего не понимает, да, возможно. Б, потому что он не захотел его дать. А вот тут, да, начинается вопрос. Нет, может быть, Гвардиола реально считает, что это великий тренер, я ж не знаю. Тренер не обязан быть оценщиком других тренеров. То есть это не входит там в его скиллы обязательные. Поэтому ему предъявить тут нечего. Может быть, он и реально считает, что Артета этот. Но то, что он про него говорит и про Арсенал, это все напоминает какой-то жесточайший троллинг. И мне кажется, что он получает удовольствие от этого. Гвардиола. От того, что, видимо, он знал, что это будет, и это так и происходит.
Я понимаю, Иван, почему вам так кажется, но я бы не стал демонизировать.
Нет, так Гвардиола. Это только версия.
Я думаю, что Гвардиола думает о своих проблемах, и опять же, современный тренер, особенно, или менеджер футбольный, ему есть о чем подумать. Я думаю, что вполне вероятно, в каком-то приватном разговоре он сказал, ну, Микель, это будет сложно, ты сам должен решать, подумай, готов ли к этому и так далее. Отговаривать, понимаете, когда вы отговариваете человека от того, что вы что-то делаете, вы получаете... отбираете у него ответственность. И не просто отбираете, вы на себя берете. И теперь уже вы ответственны.
Это безусловно, но если вы пришли за советом... Нет, существует версия, что Артета к нему не ходил за советом, и все. И в этом месте все, да, и обидел его тем самым, например. Но если ты пришел за советом, то ты не можешь складывать на советующего ничего. Ты можешь складывать на человека, который схватил тебя за руку, когда ты его не спрашивал, сказал, слышь, куда ты лезешь, алло, ты чего вообще? Да. На него можно потом сложить ответственность. А если ты пришел к старшему товарищу спросить и получил от него ответ, что ты можешь на него возложить? Ничего. Если он сказал не то, что получилось на самом деле, ты в следующий раз к нему, может быть, не пойдешь, да. Но ответственность возложить нет. Ответственность возложить только на того, кто лезет заниматься твоей судьей. Есть такая судьба, есть такая хорошая пословица, что не надо устраивать чужие судьбы. Это Божий промысел. Это абсолютная правда. Устраивать судьбы чужие не надо. Но если к тебе пришли и спросили, и ты хорошо к человеку относишься, почему не поделиться своим видением, я не очень понимаю. Никакой ответственности ты не возьмешь в этом случае. Тебя спросили, ты ответил. А решать ты будешь сам. Точно так же, как с деньгами. Что купить на деньги, как их сохранить, да, как их приумножить. Каждый решать будет сам, но он же будет слушать других, будет читать что-то, правда? А решать-то будет сам. Поэтому, а если ты прочитал там какого-то блогера, который сказал купить биткоин, ты купил биткоин, а потом он рухнул, так блогер виноват? Нет, виноват ты. Потому что мало блогеров почитал. Ты почитал бы тех, кто сказал покупать, потом тех, кто не покупает, потом покупать, потом не покупать, а потом сделал бы собственный вывод. Да, а если ты почитал одного, купил биткоина и упоролся, ты извини. Тут крайнего нет. Крайне
да, но с блогером проблема, ну не проблема, а отличие в том, что блогер не ваш друг, не ваш знакомый, и это какой-то не анонимный источник, но это безличностный какой-то источник.
Правильно, думаю, но люди все равно пытаются на них возложить ответственность. Ну, да. Я к тому, что если нужно на кого-то спихнуть ответственность, это будет все равно сделано.
Ну да, если задаться такой целью. Да, просто думаю, что даже если был вопрос, и если даже пришел за советом Артета, я думаю, у Гвардиолы был очень осторожный ответ. Думаю, что в таких случаях люди, насколько я себя понимаю вообще эту психологию и стиль общения людей из западных стран, они очень осторожно дают советы и вообще стараются их не давать. Они все говорят о том, что решай сам. То есть ты молодец. Тебе, скорее всего, это звучало похвалят, как... Похвалят, тебе говорят, что ты молодец, ты знаешь это. А второе скажет, что это будет сложно. А так. Третье скажет, что решай сам. Поэтому я думаю, что он просто... очень осторожно высказался в этом плане. И сейчас, вполне возможно, ему тоже несколько жаль Артету, что он поспешил так, но не закончил с... как-то свою...
Бог с ним, с Гвардиолой.
Чобу.
В Артету вы не верите, короче, я правильно понял?
Я верю в Артету, но не как тренера Арсенала. Я думаю, что он действительно талантливый тренер. Я например, в целом понимаю, что он пытается построить. Он пытается скрестить вот этот романтический венгеровский футбол со структурой Гвардиолы. Это иногда просвечивается в попытках такого прессинга, не до конца интенсивного и еще такого не до конца натренированного. Вот, в том, что как строятся атаки, через какие зоны, как двигаются игроки. Вот тоже не все получается, но это видно, что он пытается делать. С другой стороны, вопрос, насколько это возможно, то есть, возможно, насколько это возможно в принципе совместить эти две философии. Во-вторых, насколько это возможно сделать в рамках текущей команды этого набора игроков. Это большие вопросы.
И в рамках самого скиллов, самого совместителя.
Да, и в том числе в рамках того, насколько он сам понимает вот в деталях все эти концепции.
Так я правильно понял, что вы не верите все-таки?
Да, я не верю в разрезе.
Вот это как тренер Арсенала.
Я не верю. Я думаю, что рано или поздно Артета нас покинет.
Да, это
скорее всего,
рано, чем дальше, поздно.
Да, скорее рано, чем поздно. И что сама карьера его после этого, наверное, пойдет на спад. Он
без разницы.
Где-то каким-то вторым помощником так он будет работать. Именно потому, что вот он, пропустив вот эти важные вехи своего обучения, уже получил такую серьезную психологическую травму. Ему тяжело будет вернуться и начать опять все сначала через помощника.
Понятно. Там,
да. тренером Мальского клуба.
Личность Артеты меня не интересует, я никаких него там чувств плюс-минусы не питаю. Что с ним будет, мне все равно. В должности главного тренера Арсенала я его не вижу. И не видел, и видел там полтора месяца, которые первый он работал, два, может быть, и остальное все это пустая трата времени. Кубок принес, и спасибо, уже удачи. Друзья мои, неделя будет куцая, будет всего 4 игры, поэтому с предсказателем у нас битва на 4 результатах это неправильно, мы решили ее в этом туре не делать, поэтому предсказательной части у нас не будет. Андрей, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Андреем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.